зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
Все гости по лавочкам сидят, все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой, да на колечке.
Порфировые горы здесь всюду вздымают крутые вершины. На вершинах, как и на склонах, выпячиваются чудовищные яшмовые глыбы. Растрескавшиеся скалы распадаются постепенно на щебенку, которая, как и выветрившаяся яшма, покрывает крутые склоны, делая тропу еще более опасной. Когда едешь или идешь по таким обломкам, слышится характерный звук, похожий на звон бьющихся черепков. Как порфиры, так и яшмы здесь самые различные окраски, но чаще всего они серые или красные. Устье реки окружено порфировыми скалами, иногда нависшими, оканчивающимися острыми зубцами или острыми яшмовыми пиками. Я не знаю другого горного потока, который был бы так дик и бесноват, как Каргон. Это заметки, сделанные в 1826 году немецким исследователем Карлом Ледебуром в путешествии по загадочному Каргонскому плато. Мы сегодня расскажем об истории небольшого пятачка земли, окруженного со всех сторон высокими грядами гор, окаймленного лесами, пересеченного реками, ручьями и источниками. Называется это место село Каргон. Сейчас оно в составе Усть-Каннского района Республики Алтай, а раньше было в Чырышском районе Алтайского края. История заселения Каргона уникальна. Останавливались здесь сибирские кыргызы, бывали казахи, жили алтайцы, скрывались беглые крепостные, волнами приходили староверы, сражались казаки. О самом раннем периоде освоения каргонских земель мы говорим с кандидатом исторических наук Петром Дашковским.
Прежде всего, необходимо сказать, что Алтай в целом – это один из самых таких полиэтничных и поликонфессиональных регионов нашей страны. И более того, многие как раз древние народы формировались на территории Алтая и сопредельных с ним районов, в том числе и село Каргон как раз выгодно располагалось в том отношении, что река Чырыш являлась своеобразным историческим коридором. И фактически, вот начиная с каменного века, это место, в том числе в районе села Каргон, привлекало внимание древних жителей и потом последующие все этнические группы, вплоть до эпохи этнографической современности. Экспедиция Алтайского госуниверситета проводила в течение 2 лет там исследования, но нас интересовали в основном памятники 2 периодов. Это первое тысячелетие до нашей эры и первое тысячелетие нашей эры.
Когда речь идет о калмыках и казахах, это еще какие-то этносы, которые сюда привходили и потом уходили, кочевали мимо? Или все-таки это некий такой вот собирательный образ?
Ну, в данном случае, да, это больше собирательный образ, если вот опираться на сведения местных жителей, потому что все, что было до прихода русских, все это рассматривалось как вот памятники, скажем так, калмыков и народцев. Хотя, естественно, никакие калмыки здесь у нас на Алтае не проживали. А казахи, как этническая группа, довольно рано проникала на территорию Республики Алтай, хотя в большей степени это юго-восточные районы, а не вот северо-западная часть Республики Алтай или вот горных районов Алтая.
А то, что касается кыргызов, вот памятник, который обнаружила экспедиция Алтайского университета, енисейские кыргызы и сибирские кыргызы, это одно и то же?
Но если в такой постановке, да, то енисейские кыргызы, одна из групп тюркского происхождения. В середине 9 века нашей эры происходит формирование кыргызского каганата, который сформировался на Енисее. Начинается завоевание соседних территорий, в том числе Тувы, Горного Алтая и Монголии. Алтай тоже попал в сферу влияния кыргызов, хотя насильственного покорения практически не происходило. Здесь проживало по-прежнему местное тюркоязычное население, так называемое общественно. Именно на этом памятнике погребальная конструкция, самая интересная, была сложена из камня такого плиточного характера.
А можем ли мы предположить, что воины енисейские кыргызы оставили здесь все-таки своих потомков, с алтайским населением, с тюркским намешались?
Потомки, безусловно, были, потому что воинские контингенты представлены мужчинами, которые, естественно, вступали в брак то с местными женщинами, которые представляли тюрок теле.
Можно ли предположить, что после того, как оттуда ушли кыргызы, это место заселили те народы, которые мы сегодня называем алтайцы?
Период после кыргызского времени, монгольское время, начиная с 12 века, особенно 13-14 века, в археологическом отношении изучен крайне слабо. И это связано не потому, что исследователи не уделяли внимания этому периоду, а всего того, что выявлено очень мало памятников. И есть одна из гипотез, что в монгольское время территория Алтая была заселена крайне слабо. То есть плотность была очень небольшая. С чем это связано, это как бы предстоит еще исследователям выяснять, но факт остается фактом.
Куда бы мы ни приезжали с экспедицией, всегда находится человек, который увлечен историей того места, где он живет. Каргон не исключение. Учитель физкультуры, старожил Каргона Григорий Григорьевич Поломошнов, пока работал, каждый год водил в горы своих учеников.
Образование гор, все это наяву. Вот эти вот, наверное, выбросы лавы, все смешивается. Вот они прямо все эти породы вынесены на поверхность. Много, например, знаю, что здесь полезных ископаемых, это даже в той же железной руды. Когда мы однажды остановились на привале, чайки петили на песке, то он у нас оплавился такими слиточками. А потом на следующий раз взяли магнит, магнитом проведешь, там это стружки, каргон, тут алтайцы. Поэтому я у них спрашивал, это получается трудный каргон, это тяжелый. Но это, наверное, получается из-за того, что все же связано со сработкой каменоломни, потому что были здесь рабочие, ну, конечно, немного заключенных, которые руками отламывают камень, вывозили его на Колывань. История, год рождения, мы считаем его, 1786 год. Была направлена бригада, или, как сказать, партия ли, геологическая, под руководством Петра Шенгина. И вот он проходил вдоль это, по нашей Чирыцкой долине, и здесь было найдено, как вот писалось, 150, что ли, одно месторождение. Но было разработано только лишь одно, каргонское. Здесь это, значит, было порфир, яшма и разных цветов. Когда Петр Шенгин проходил по этой долине, здесь были отдельные строения, маленькие избушечки. Или это были беглых людей, или это охотники, может быть, были, ну, может быть, уже как бы оседлые такие охотники, которые, может быть, раз зашли, понравилось здесь. Есть избушка, она небольшая, которая рубилась здесь же, прямо вот была лесистая местность, и вот она сохранилась еще.
Григорий Григорьевич упомянул имя Петра Ивановича Шенгина. Петр Иванович принадлежит к знаменитой на алтайских горных заводах фамилии. Он известен как первооткрыватель самоцветного камня на Каргоне. Описав и нанеся на карту притоки Черыша, Синтелек и Каргон, Петр Иванович Шенгин отмечал, что жили здесь несчастные беглецы с заводов, промышлявшие охотой и грабежом. Они жили на заимках и в потаенных лагах. Одно из напоминаний о беглецах из предгорья в Каргонский камень – бытующее до сих пор название речки Воровская. Шенгин отмечал, что на берегах этой реки он нашел богатые залежи агатов, горы порфира, яшмы и мрамора. Причем монолиты этих плит достигали нескольких метров в длину и давали возможность получать одновременно целые блоки для больших колонн, ваз и чаш. За материалы той знаменательной экспедиции 1786 года Петр Иванович Шенгин удостоился чести быть избранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук. И жители Каргона ведут отчет своей истории именно с этой даты. Но в дневниках путешественника Карла Ледебура читаем. «И, взобравшись на гребень горного хребта, увидели слева Хазинскую вершину и как раз напротив, на расстоянии 3 верст, пустующий теперь поселок Каргон». И далее. «В ожидании своего проводника я решил обойти пустовавшие избы, в которых не было ничего, кроме пяльцев, имевшихся в каждой избе, и несметного множества тараканов-прусаков». Почему же спустя 100 лет Ледебур называет поселок пустующим? Краеведы сходятся во мнении, что, скорее всего, выражаясь не только с территории Алтая, но и из-за гор со стороны сегодняшнего Казахстана, Бухтармы, песенная традиция успела сложиться в особенную – каргонскую. Слово нашему эксперту Марине Сигаревой и ее гостю.
Добрый вечер! Сегодня вместе с нами в студии Александр Головин, директор Чирыжского районного народного дома, руководитель фольклорного ансамбля «Канареечка».
Добрый вечер!
Вместе с Александром мы с 1998 года записывали традиционный фольклор в селе Каргон Усть-Каннского района Республики Алтай. Этот материал очень интересный, самобытный, стал основой деятельности нашего с Александром творческого коллектива дуэта, который и получил такое название «Каргон». В ходе экспедиционных исследований обнаружилось, что самым распространенным жанром, как и в других селах Алтая, в Каргоне является лирика, поздняя и традиционная.
Любовь к поздней романсовой лирике в народе объясняется жизненностью и переживательностью ее сюжетов и простотой, незатейливостью мелодии. Примером этого жанра вот в репертуаре каргонских песенниц являются такие романсы, как «Из-под камушка» и «Уж вы сады, сады».
«И уж вы кумушки».
Да.
Давайте послушаем народных исполнителей, а также в исполнении фольклорного ансамбля «Каргон».
«Уж вы кумушки, ой, да и голубушки, ой, приведите ко мне, главного доктора, приведите».
Кидает. Уж как мело-то любил, док, теперь с поля кидает.
Не по кустичку, я по камешка, ой, да тяжа трещинника речка быстро. Еще трещинка, речка быстрая, ой, да не быстрая, водичка чистая.
Одна из красивейших традиционных лирических песен Каргона «Подкошенная в поле травка». Об этой песне Мария Кондратьевна Алачева сказала: «Действительно, говорят, сказка складка, а песня быль». А Зиновия Анатольевна Головина добавила, что все это из жизни взято. Свекровке не надо, свекру не надо, и деверьям не надо. Нет, как она сказала, и деверьям не надо, и заловкам. Что вот, дескать, заловки мастерисы были, а она никто была. Вот давайте послушаем эту песню в нашем исполнении с Ольгой Петровной и в исполнении фольклорных ансамблей «Стрела» и «Каргон».
Ольга подкошена в поле травками, травками не дозорочу. Умная, ой, девчонка, да плачи.
Отдая, ой, да отдаю.
Ота, сестру, ой, замуж это далёка. Ё далёка, да что, ой, да что не в городе, ой, не лень в деревне. Знаю, ой, большую ты семью, в большую семью, да не, ой, да что никто.
Времена и петь, и молиться старожилам Каргона было некогда. Жили они бедно, и только укрупнение 50-х годов хоть и поправило дела колхозников, но и добавило в село людей разных традиций, истончив и без того непрочную связь с прошлым, рассказывает Мелодора Милентьевна Головина.
Каргон-то Сирыцкого района, а мы-то Усть-Каннский. Мы там прожили до 50-го года, когда стали укреплять-то это все. Каргонские-то все просили из Сирыцкого района, чтобы уехать и перейти в наш Усть-Каннский район. Но хлопотали они долго, хлопотали они это все. И тогда нас сюда перебазировали, когда стали колхозы-то все это укреплять-то. Там ревели, никто мы сюда в Каргон не ехали. А потому что каргонцы-то не здесь сыпко плохо жили. Войну, после войны они с голоду все замирали. А у нас был колхоз богатенький. Все дома свозили сюда.
Прям дома даже перевозили?
Ну, села-то там теперь нету, как все же перевезли. Хорошие-то дома были, которые их все рыс сплавили. А которые похуже-то уж в Каргоне оставили. Видишь, переворот-то какой был.
А вот этот дом, этого оттуда нет?
Нет, этот весь на Каргонской. Что ранесный старики строили. Вот этот дом и вот этот дом. Брат с сестрой жили здесь давно. Еще мама была в девках, моя мать была в девках. Помню, говорит, как вот эти дома ставили. Девичья фамилия на Ярославцева, Федора Николаевна. Она тоже Сирыцкого района, Рожденко. А потом вот тут какое-то село было. Нас еще не было сроду. Татарка вот здесь ее. Сейчас этот лук Татарка зовут. Она вот тут село было, они вот по этой Татарке жили. А потом она замуж-то вышла в Щищулиху. Щищулинский сельсовет. Даже ключей еще не было. Они жили в Щищулихе, земля была нарезана на этой стороне, где ключи. И земля была у всех разделена. Где пашни пахать, хлеб сеять, где сено косить. Все было разделено. Каждый свои участки знали. Они из до войны-то и жили. А как война-то началась, и еще вот перемесили. Вот мама одна вырастила 6 ребятишек. Степан у нас родился, от отца остался, от тяти. 3 ему было года, 4-й год война началась, он остался маленький. Он говорит, я сейчас только помню тятю, как он меня, говорит, тошил на руках и целовал. Больше, говорит, ничего не помню. И одна последняя, она родилась в 41-м году. Ей 1 месяц только был, и война началась. Она месяц над отца осталась. Это 16 годов мамы-то нет, она как умерла. Ей шибко-то некогда было молиться, такая барана росла. Так всех надо накормить. Она сами холсты и соткали. Одеваться-то нечем было. Жутко было все. Голод был. Мы еще у нас колхоз-то богатенький был, так мы не голодовали. Большой огород мы садили. Мы все, как мы в роши ползали, на коленках все обрабатывали. А как больше? В 50-м году, как нас сюда сослали, сначала-то тоже, эй, Каргандай, Галагандай, они сыпко голодно здесь жили. У них село-то большое было, оно и не так село было большое, и здесь земли очень много. Вот сейчас вот хвати вот эти вот все земли, все ихны. Налоги-то большие накладывало государство-то. На землю-то большие налоги, а у них нечем платить-то. Вот они голодные были. Они из наших ключей всю пропасину стаскивали. У нас в ключах то ли пропадет конь, ли корова, они его знают, и все сбегут.